Разворот на восток.
Востоковед Турал Керимов у нас в студии. Турал, я приветствую тебя.
Привет, добрый день.
Я уже открыл карту, собственно говоря. Карту мира пока что, но сосредоточился уже где-то на севере Средиземноморья, в Эгейском море примерно, потому что говорить мы начнем про Грецию и про Турцию, собственно говоря. Поэтому здесь.
Да, мы уже много раз, по-моему, говорили, ну... Получается, 3 или 4 раза точно говорили про греческо-турецкие дела, и вот опять под конец года тема не перестает быть актуальной, и даже наоборот, становится горячей. Ну, по крайней мере, да, если читать новости и смотреть, что заявляют коллеги в этих странах. Турецкий министр иностранных дел пару дней назад заявил, в частности, о том, что Турция предпринят все необходимые шаги, в том числе поднимет вопрос о суверенитете восточных островов в Эгейском море, если Греция не прекратит провокационные меры и не перестанет предпринимать усилия для того, чтобы обстановка становилась еще более сложной. Это вызвало сразу же шквал каких-то комментариев, каких-то вопросов, негодования в Греции и с греческой стороны. И официальные лица, и журналисты, и благосфера. В общем, социальные сети греческие закипели, естественно. Но мало кто, на самом деле, как я понимаю, разбирается в том вообще, о чем идет речь.
Я вот, ты знаешь, когда в чем-то не разбираюсь, естественно, читать начинаю, смотреть, вот в данном случае передо мной карта, многие могут подумать, что грекам с турками делить. Но на самом деле, вот тот же самый остров Лесбос, да, который называется, он вплотную к турецкой границе расположен, там его отделяет от материковой Греции, ну, буквально там небольшой пролив. Но вот как раз речь идет о вот этих восточных островах, которые вот вплотную к Турции практически прилегают, поэтому, ну, есть, в общем, какие-то справедливые, видимо, опасения безопасности.
Ты знаешь, на самом деле многие наши слушатели, я думаю, которые отдыхали в той или иной стране, или на греческих островах, или же на турецком Эгейском побережье, они прекрасно понимают, что и с островов турецкий берег прекрасно видно, и с турецкого берега острова прекрасно видно. Ты сказал про Лесбос, на самом деле тот же Хиос, он находится прямо напротив турецкого курорта Чешме, тоже известного, да, тоже, по-моему, там, я не знаю, 5 или 6 километров между двумя берегами. А Самос, который недалеко от Кушадасы, он вообще от турецкого побережья в 1,5 километрах.
То есть, ну, если на карту смотреть, тут, ну, я не знаю, совсем, ну, практически ничего.
Да.
Буквально вот.
От полуострова, на котором находится турецкий город Бодрум, да,
там острова Кос.
Да, да, тоже 4 или 5 километров. Ну, то есть, в зависимости, да, от того, как это мерить, условно говоря, по масштабам карты. Из Мармариса до Родоса, это самый южный, получается, восточный греческий остров в Эгейском море, там 50 минут ходу. В общем, да, на пароме. Было раньше, до пандемии. Сейчас, я сейчас даже не знаю, возобновили они это паромное сообщение между Мармарисом и Родосом или не возобновили. Кстати, и те, и другие, да, и греческая, и турецкая сторона, они же зарабатывали очень-очень неплохие деньги на туризме взаимном. То есть, когда люди... Да, таким образом перепрыгивали то с одного берега на другой, и там то с островов, то, в общем-то, на турецкие курорты эгейские. И тут, кстати, вот когда эта новость поступила, я, по-моему, в тот же день или через день пришла новость о том, что Евросоюз, в который входит в том числе и Греция, лишился 95% туристов из России в этом году. Я сразу подумал о том, что Греция, это же страна, которая до миллиона, даже более миллиона российских туристов ежегодно принимала. И я сам любил ездить в Грецию. Я думаю, что многие из нас, кто, да, сейчас нас смотрит и слушает, тоже могут сказать, что не раз, и не два, и там, я не знаю, чуть ли не ежегодно бывали так или иначе в Греции. Очень много всяких там и культурных, исторических моментов. Я думаю, все прекрасно об этом знают. Речь не об этом. Речь о том, что эти острова, они попали в пределы греческих границ приблизительно век назад. Ну, то есть это было начало 20 века, ну как, не, уже не совсем начало.
А после Первой мировой, ты имеешь в виду?
Да, конец 10-х, начало 20-х. 1900 имеется в виду. И отношения между странами регулировали два договора. да, это Лозаннский мирный договор, и потом Парижский, в общем-то, договор. Но между ними есть еще и Монтрё. Монтрё – это швейцарский город, где международная комиссия приняла документ, который впоследствии так и стал называться, конвенция Монтрё, регулирующий правила контроля прохода пользования в мирное и военное время Черноморскими проливами.
Да, но их называют Черноморскими, но справедливее, конечно, сказать, что один скорее к Средиземному, да. Но или к Эгейскому морю, да, относится, а друг... Эти самые пресловутые Босфор и Дарданеллы.
Совершенно конечно. Верно, mm-hmm. совершенно верно. И так вот, если Лозаннский мирный договор предполагал действительно демилитаризацию и зоны проливов, и островов восточной части Эгейского моря, которые попали, да, только-только попали под греческий контроль, то конвенция Монтрё отменила некоторые положения Лозаннского договора в той части, которые касались двух турецких островов в Эгейском море, которые находятся непосредственно у входа в пролив Дарданеллы, и самой зоны проливов. То есть демилитаризация была отменена после подписания Монтрё. Эти положения, по версии турецкой стороны, не имеют отношения к островам восточной части Эгейского моря, то есть к тем греческим островам, которые мы перечислили, которые по Лозаннскому мирному договору должны быть демилитаризированы. Там, кстати, вот что такое демилитаризированы, да? В Лозаннском документе прописано, что Греция имеет право содержать там армию, силы жандармерии, внутренних войск, как мы их называем, да, и так далее. Ну, правопорядка, условно говоря, обобщающим таким термином воспользуемся. Но эти силы могут быть скомпонованы только из местных. Угу. То есть, и вокруг этих формулировок тоже до сих пор, век спустя, продолжаются споры. Что значит только из местных? То есть греческая армия, да, то есть только те призывники, которые были призваны в греческую армию с Хиоса, Коса, Лесбоса там, и так далее, Родоса, или же что? Что имеется в виду? Или же местных полицейских можно набирать только из местных жителей? То есть не совсем понятно. Но тоже интересный факт, что до 1974 года ни ту, ни другую сторону, в принципе, эти положения не волновали. Что было в 1974 году? То есть, почему я делаю такой акцент? Это Кипрский кризис, после которого, в общем-то, который послужил триггером обострения всех турецко-греческих отношений, всех тех старых вопросов, которые, казалось бы, около там, 40-50 лет были подзабыты или ушли на задний план, не совсем это все кого-то там интересовало. Да? Не так это интересовало, как сейчас, по крайней мере. И вот теперь... Опять же, 74-й год, когда это было, да, ну, тоже почти 50 лет прошло, условно говоря. Почему это все становится опять актуальным? Внимание! Не обошлось без наших старых бывших друзей, бывших партнеров и непартнеров, которые сейчас, в последние годы, активно вооружают Грецию. Я говорю о Соединенных Штатах Америки. Недавно, кстати, еще месяц даже не прошел, прошли военные учения на греческих островах, где принимали участие, в общем-то, подразделения греческой армии, вооруженные новейшими образцами американского оружия, бронетехники, которая туда также прибыла, и прочее. И те, и другие, в смысле и американцы, и греки, говорят о том, что это якобы делается в рамках повышения боеготовности частей восточного фланга НАТО. Так, дело в том, что восточный фланг НАТО, он на Греции это не заканчивается.
Да, Турция тоже член НАТО, и она восточнее Греции, в общем, находится.
И все в НАТО признают, и не только в НАТО, что Турция обладает второй по численности и огневой мощи армии в этом самом НАТО. Ну, и это касается неядерных, да, сил. Потому что мы знаем, что есть еще в НАТО Британия и Франция, которые являются ядерными державами, условно говоря, вместе с американцами, да, наряду с ними. Ну так вот, все эти моменты, которые сейчас по новой начинают закручиваться, не без помощи американцев, они начинают очень сильно волновать турецкую сторону. И волнуют они ее еще и потому, что кроме непосредственно американского присутствия в Греции и милитаризации островов в Эгейском море, есть еще и американское присутствие на севере Сирии, о котором мы тоже постоянно говорим. И там американцы тоже поддерживают те силы, которые Турция считает угрозой национальной безопасности для себя. И многие факторы в американо-турецких отношениях, это и Гюлен, это и американские санкции за С-400, когда турки их приобрели, потому что американцы им не продали патриоты. И теперь еще и история с F-16. Вроде, опять же, пару дней назад была новость, что Сенат все-таки исключил поправки к оборонному бюджету, которые предполагали запрет на продажу и модернизацию F-16, турецких F-16, которые у нее уже есть, если эти F-16 будут использоваться в воздушном пространстве Греции. То есть вот эта вот обговорка, она была исключена, ее приняли около там, 6 месяцев назад, возможно. Но все равно вопрос не решается. Был саммит НАТО летом, Байден обещал Эрдогану, что вот, все, мы вам все продадим, все одобрим, организуем, но что-то как-то ничего не происходит.
Турцию, я смотрю, окружают, да? Намекаешь на это, что Турцию окружают американцы со всех сторон, несмотря на то, что она член НАТО. Давай попросим наших радиослушателей написать нам в комментарии, что они по этому поводу думают, считают ли они правым в этой ситуации турков, может быть, греков. Как относится к ситуации, когда вот с туризмом все пришлось попрощаться из-за этого противостояния Греции и Турции? Естественно, написать нам в Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник, а также приложение Радио Спутник, которое можно скачать в любом магазине приложений. Мы здесь сразу все увидим, вопросы возьмем, ответим, на которые не успеем. Турал отвечает обычно у себя в Телеграме. Турал, я вот напрямую, можно там первый вопрос задам? Греция, вот этой милитаризации островов, она что планирует? На территорию Турции вторгаться? Ну, ведь ружье, когда оно висит в кадре, должно стрелять. Соответственно, если армия готовится, она должна, ну, какие-то действия производить.
Совершенно верно. Вот ты сейчас прям, можно сказать, что один в один процитировал то, о чем говорит постоянно турецкий президент. Ну, практически твоими словами или ты его словами. Вот описание практически одно и то же. Он говорит, что вы постоянно пытаетесь ввести нас в заблуждение? Неужели вы поверите, что весь тот объем поставок Греции, американского вооружения, все те новые военные базы, они там, кстати, по разным данным, то ли 9 новых военных баз американских там будет, то ли 11, уже по разному в разных и официальных заявлениях, и в открытых источниках эта цифра преподносится. Неужели это все против России из-за украинского кризиса? Где Россия, где Эгейское море, да? То есть Россия где-то там далеко, а вот мы здесь, в 3, 5, в 4, в 10 километрах от того, что вы, собственно говоря, пытаетесь организовать. Неужели вы подумаете, что мы поверим, что это против кого-то там, пресловутой русской угрозы, а не против нас? Ведь, помнишь, была уже такая история полтора десятилетия назад, в середине 2000-х, когда Европро история была.
Да,
Европро против Северной Кореи какой-то,
да,
против и Ирана и так далее. Против Северной Кореи это даже не смешно, на самом деле. Где Северная Корея, где Европро? А у Ирана тогда не было тех средств доставки потенциального ядерного оружия до возможных целей на территории Европы. И совершенно было точно понятно, что единственный потенциальный противник, от которого это Европро якобы должно было защищать европейские страны и союзников Вашингтона и Соединенных Штатов, это была Россия. И сейчас по отношению к Турции, как кажется самой Турции, применяется подобного рода схема. Когда вот Россия прикрывают вообще все, абсолютно оправдывают все действия, все меры. Россия является таким универсальной причиной для того, чтобы делать то, что тебе захочется, и что ты не можешь сделать в другое время. И они говорят, что нет, мы в это не верим. Что вот это провокация против Турции сейчас, это такие пассивные провокации, которые могут со временем
стать активными.
А, кстати, вот по истории, да, греческо-турецкого противостояния в Эгейском море, там же еще очень важный момент. Разграничение между Грецией и Турцией в Эгейском регионе, оно не произошло, его нет. Угу. Ни на море, ни в воздухе. То есть страны обоюдно, ежедневно практически, и на саммитах НАТО, и во время каких-то пленарных заседаний и прочее, постоянно обвиняют друг друга в том, что греческие самолеты залетели на территорию Турции, или же, наоборот, турецкие самолеты залетели в воздушное пространство Турции, Греции, пардон. И непонятно, кто прав, кто виноват, потому что, по сути дела, это границы этой нет там. Она не ясна. Более того, Анкара, Турция, является единственной страной, которая не присоединилась к конвенции ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды от своей береговой линии до 12 морских миль. Если мы посмотрим на карту Эгейского моря, и если Греция решит расширить свои территориальные воды от островов в Эгейском море, то Эгейское море превратится, по сути дела, это действительно так, во внутреннее греческое море. И международные воды попадут тогда под категорию греческих территориальных вод. Ну и все то турецкое побережье, которое граничит, да, так или иначе, визуально и географически с этими островами на востоке Эгейского моря, оно также претендует на то, чтобы оказаться территориальными водами Греции. И тут турки говорят, что если Греция вдруг решит действительно на законодательном уровне или практическом уровне прибегнуть к этому и расширить границы своих территориальных вод, то это будет казус белли, то есть причина для войны. Когда кто-то из них говорит про причину для войны, к этому нужно относиться серьезно. Почему все всегда именно эту тему рассматривают вот под микроскопом буквально? Почему она всегда на слуху? Да потому что уже были примеры. В 92-м году греческий «Мираж F1» был сбит турецким F-16. Пилот погиб. Это происходило там. Над Эгейским морем. В 95-м году теперь уже греческий «Мираж F1» сбивает F-16.
Турецкий, соответственно.
Да. И в том же году происходит еще несколько имитаций или же настоящих воздушных боев с участием уже не двух, а нескольких самолетов с каждой стороны. Вот. Потом во время, если не ошибаюсь, это были совместные учения то ли нескольких союзников по НАТО, то ли в целом НАТО, когда турецкие самолеты сопровождали натовский борт разведчик. И греки осуществили перехват турецких сопровождающих самолетов F-4. Два турецких F-16 перехватило два греческих F-16 перехватило два турецких F-4. И, в общем-то, после этого воздушного боя один из турецких самолетов, он рухнул в море, и пилот погиб.
Я, кстати, хочу добавить, что, в общем, турки довольно-таки решительные в плане вот таких ответных действий или превентивных, можно сказать, действий, да? То есть они, в общем, если почувствуют какую-то такую не на словах, а на деле угрозу, они, в общем, могут предпринять какие-то такие достаточно решительные действия. Турал, есть уже несколько вопросов. Кстати, вот ты только что говорил о границах, и совершенно справедливый от радиослушателя вопрос есть. А почему нельзя установить границы? Никто в этом не заинтересован, и Турция тоже. Ведь Анкара могла бы заявить публично о своих намерениях, но этого нет.
К сожалению, да, не подписался наш зритель или слушатель, который прислал этот очень хороший вопрос. Благодарю за него. Это в самом же вопросе кроется отчасти ответ, потому что, например, я говорю про демаркацию, да, условно говоря, разграничение на воде и в воздухе, но я ничего не сказал про шельф. Этот вопрос последние 5-10 лет актуализировался. Итак, ну, если на воде, да, это конвенция морская ООН, куда турки не присоединились, это вот одна из, да, один из элементов ответа, то есть кто не заинтересован. Турция считает, что эта конвенция именно в зоне Эгейского моря не соответствует турецким интересам, потому что Турция оказывается зажата или фактически заперта на побережье и не может выйти в море. Никоим образом. Хотя они совершенно справедливо, тоже нужно отметить, говорят о том, что, ну, наша береговая линия, она побольше тут греческой будет там. Это, во-первых. Во-вторых, есть Международный суд ООН, который подобного рода вопросы, например, по шельфу уже решал. Это известные анклавы испанские Сеута и Мелилья на севере Африки, которые граничат с Марокко. И, опять же, известный во всем мире анклав британский, но теперь уже только на Пиренейском полуострове, который граничит с Испанией, это Гибралтар. И Сеута, Мелилья и Гибралтар, они не имеют тех, той зоны на дне морском того куска, да, они не получили того куска шельфа, который в свою очередь хотели Испания в случае с Сиутой и Мелилли, или Великобритания в случае с Гибралтаром. То есть там достаточно ограниченная зона, а в целом морской шельф является территорией в одном случае Испании, в другом случае Марокко. Ну, то есть в случае с Гибралтаром Испания, в случае с Сиутой и Мелилли и Марокко. Ни те, ни другие, ни греки, ни турки не идут в этот международный суд. То есть ни Афины, ни Анкара в Международный суд ООН по этому вопросу не обращаются. То есть, видимо, ни те, ни другие не заинтересованы в том, чтобы Международный суд ООН каким-то образом на основе всеобщих правил или прецедентов решал этот вопрос. Видимо, есть расчет на то, что, возможно, когда-то в какой-то момент появится окно возможностей для тех или других, и они попытаются этим воспользоваться, насколько это будет, опять же, возможно. А что касается воздушных границ, то воздушные границы, они определяются от сухопутных границ. Да? Так как у нас здесь речь идет о морских границах, ситуация еще более запутанная. Но если так посмотреть, то на Ближнем Востоке таких границ немало, и одна из самых проблемных стран в этом случае – это Израиль. Потому что практически все израильские, не то же военные аэродромы, а даже аэропорты гражданской авиации, они так или иначе находятся в зоне поражения ПВО, во-первых, соседей, а во-вторых, чисто физически очень неудобно заходить на посадку и на взлет в условиях ограниченного воздушного пространства, воздушного и сухопутного, да, пространства, материкового пространства. И поэтому, да, тут кто не заинтересован? Да я так понимаю, никто из них не заинтересован. То есть...
Вот Станислав пишет в комментарии нам, пишет, это же торг. И вот задает следующим предложением вопрос. Что хочет получить Греция, что готова предложить Турция? Сколько штаты на этом хотят заработать? Кстати, очень интересно.
Это торг, совершенно верно. Это торг, в этом торге принимают участие не только Афины и Анкара в этом случае. Анкара все время говорит о том, что если бы не Вашингтон и, внимание, Брюссель, Евросоюз, вопрос был бы давно решен. И, кстати, когда им говорят, а что вы имеете в виду под вопрос был бы решен, что если бы не США и не Евросоюз, вы бы разделались бы с Грецией? Говорят, нет. Если бы Греция не чувствовала, что, если что, она может побежать, плакаться или прятаться за Брюсселем или Вашингтоном, они были бы сговорчивее, с одной стороны. С другой стороны, они бы думали о своих национальных интересах, а не откладывали бы решение каких-либо вопросов, так или иначе. Это первый, да, подход. А второй подход, он заключается в том, что ни те, ни другие, имеется в виду ни Вашингтон, ни Брюссель, не заинтересованы в разрешении этого конфликта и этих спорных вопросов между двумя странами для того, чтобы сохранять рычаги влияния на тех и других, когда им это будет нужно. И вот здесь я отчасти согласен. Потому что, ну, я не могу сказать про Брюссель, но могу сказать, что одна из европейских столиц, я сейчас не про Афины, естественно, говорю, она заинтересованная сторона, а про Париж, совершенно точно не заинтересованы в том, чтобы те проблемные участки и вопросы, которые имеются по периметру Турции, так или иначе решались. Потому что для Парижа это прям отличная возможность, отличный рычаг давления на Анкару в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, на Балканах или в Закавказье, где бы то ни было. В общем, столкновение интересов этих двух держав, они происходят повсеместно. Даже уже и в Западной Африке, и в Западном Средиземноморье. Поэтому, да, это элемент торга. Что хочет получить Греция? Греция хочет получить максимум. Она хочет...
Узнаем, Турал, да, что хочет получить Греция из твоего телеграмма. Видимо, время у нас, да, в эфире заканчивается. Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Продолжим после выпуска новостей.